Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 23 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь пятница. Ну что вы, это же главное, нет? Ну ладно, и у нас здесь о лучших друзьях каждого мужчины и всем прочем программа. Я приветствую вас, и это очень хорошо, что вы здесь все сейчас. Так, а что у нас здесь? Секундочку. Ну, я даже не знаю, что здесь пришло требование, что-нибудь эдакое, ну, такое прям вот, ну, забористое, что-то пятничное. А я вот думаю, ну, уж не устроит ли нам отдельно взятую революцию в отдельно взятом пилюльном пространстве. Но это чуть позже, через пару минут. Артем Шилин, доброе утро, приветствую. Артем Каримов теперь уже, Челябинск, на связи. Челябинск, привет. У вас там где-то Ресориус в Челябе ездит на новом Атласе. Довольный. То есть, когда увидите человека с улыбкой до ушей, вот такой вот едет, довольный такой, светится весь, это по-любому Ресориус. На Атласе, Атлас Про, если. Вот это он точно. Так, Вась Куролесов, доброе утро. Герман, Олег Мохов, приветствую. Да. Бомбят дронами области. Ну, террористы должны быть террористами. Их задача заниматься вот этим. Наша задача противостоять, пресекать, не позволять, сбивать, защищать, побеждать. Все, вот это. Поэтому бомбят. Ну, в смысле, как, пытаются, мы защищаем, сбиваем, противостоим, в итоге побеждаем. Все, тут как бы очень коротко. В Москве 6.06, прямо сейчас, смотрите. А кто же это пустит в такое время в нашей телеге? Радио говорит МСК, радио говорит МСК в такое-то время. Уж не запланировано ли это со вчера? Была публикация. Очень мудро. Спасибо вам большое, коллеги. Прямо вот к столу, что называется, к завтраку. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Вот я думаю, а может быть, погодной безопасности желтый уровень? Ну, то есть, разница-то в чем? Давайте послушаем, попробуем на слух. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной безопасности. Ну, тоже тревожно. И все дело не в опасности или безопасности, а все дело в том, что желтый уровень. И ты как бы думаешь, ёлки, желтый уровень, нифига себе. Чего угодно. Ну, к примеру, в Москве объявлен красный уровень праздничной подготовки. И ты такой думаешь, да плевать праздничное, но красный уровень, почему он красный? Что случилось? Куда бежать? Предупреждение действует до 21 часа сегодняшнего дня. Знаешь, что гидромедцентр? Я вчера простоял у окна весь вечер и часть ночи, ожидая объявленный ураган, какие-то эти библейские ливни, выльется полмесячной нормы осадков, еще что-то. Напомните мне, пожалуйста, было что-то такое вечером вчера? А? Да, нет, я не помню. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Осадки незначительно снизит температуру, после чего над центральной Россией с запада начнет распространяться антициклон, наполненный теплым воздухом. По прогнозам синоптиков, в течение дня переменная облачность, в городе до 26 градусов, в области до 28, в ночь на субботу местами ливни. Температура поднимется до 13-14, в смысле поднимется, ну ладно, дневное время 26-27. Желтый уровень указывает на потенциально опасные метеорологические условия. Это к вопросу о турбулентности. Помните, обсуждали здесь турбулентность? Вот не могут предсказывать, потому что настолько все хаотично и турбулентно в атмосфере сейчас происходит, когда сталкиваются фронты, и невозможно понять, пойдет дождь, не пойдет дождь. Прямо на всякий случай обещают всякие ужасы. На всякий случай, чисто так, чтобы... Потому что сбудется, окей, мы предупреждали, а не сбудется, тогда мы... А что вы расстроились? Вы что, вы хотели ужасов каких-то? Ну, не было, это же классно же наоборот. Классно, ну все. Вива Калабрес, доброе утро, приветствую Омску теперь, привет, большущий, красно-черный уровень безопасности. Шашлык, наверное. Так вот, еще у меня один вопрос к вам, офисные сотрудники. Есть здесь офисные сотрудники? Или нет? Или все вы работяги от цехи, на земле, руками, в забое, в штреке, угля, стране, вот это все, апатиты? Или что вы, крабов ловите? Или, может быть, есть кто-то из офиса? Скажите, пожалуйста. Я обратил внимание уже давно и просто вел статистику. Реально, это мне нужно было собрать статистику за много лет. И вот сейчас я могу сказать, что этот мой статистический эксперимент оканчивается в том смысле, что я могу сказать, что статистика собрана. И теперь мне нужно, чтобы вы как-то подтвердили, что действительно есть такой феномен. И, может быть, у вас даже есть какое-то объяснение. Может быть, вы работаете не просто в офисе, а в каком-то офисе исследовательском, научно-исследовательском. Объясните мне, пожалуйста, феномен пустой кофеварки утром. Есть здесь специалисты? В смысле, вообще пустой. Ну, то есть такое ощущение, что... Я просто думаю, вот чисто статистически, если делать кофе, вот как можно рассчитать таким образом, что последний делающий вчера вечером кофе себе человек расходует воду равнёхонько полностью по самое донышко, когда включается датчик долейте воды, нет воды в кофеварке. Вот он делает последнюю чашку, и вот прям так четко рассчитано, так вот, и тут вот заканчивается вода, и весь офис такой уходит, все, и больше никто сегодня не делает кофе. А приходит завтра Щукин утром, я первый прихожу сюда, единственный. Я говорю, сделай кофейку. Я уже перестал даже заглядывать туда. Я просто тупо иду, беру этот, огромный чайник свой для чая. Он пустой, чистый у меня. Наполняю его водой, иду к кофеварке заливать, потому что я точно знаю, что там пусто. Значит, настолько пусто, что там как Атакама пустыня. Как будто протерли еще и салфеткой, чтобы даже капли воды убрать. Но это статистически же невозможно. Ну, то есть я имею в виду, что должно быть так, что у кого-то вода в кофеварке заканчивалась вечером за 15 минут до окончания, он наполняет ее. Но мне сложно представить, что ты наполняешь кофеварку одной чашкой воды. Может, мои добрые коллеги реально так делают, набирают чашку воды по объему столько, сколько им нужно кофе, вливают в пустую кофеварку, и она делает ровно столько, и она опять пустая весь день. Не знаю. А я наполняю полностью весь контейнер, полный, до отметочки «Макс». Там такая отметочка, максимально такая, рисочка там такая стоит. Вот я наполняю. Но чисто статистически должно чуть-чуть оставаться. Должна быть ситуация, когда контейнер был наполнен, человек сделал себе чашку воды, и там еще осталась вода. И я такой утром прихожу, открываю, там есть вода. Ни разу за год не было ни разу такого. Я слушаю вас. Скажите.
Если кофеварка закончилась, вода надо новую добавлять.
Это правда. Я это и делаю. Но, вы знаете, вы по поверхности идете. Вы идете по верхам. А я бы хотел в суть процесса заглянуть, проанализировать его. Доброе утро. Да, слушаю вас. Я хочу напомнить, утро. Что сегодня пятница.
У нас, например, наполняет эту кофеварку уборщица, которая уходит в 5 вечера. Ей просто вода, которую она туда доверху долила, там к 8-9 вечера она просто кончилась, а больше рук-то нет, они заточены под клавиши.
Так что, они кофе не пьют потом уже? То есть они такие подходят, такие, воды нет, и уходят.
Она просто кончилась, вода, и все. Они вечером, они ее допили, и больше всего, а как налить, они не знают.
Вообще. Это просто, просто поразительно. Просто поразительно. Это как если бы вы, приходя домой, все время заставали, открываете ящик, и все время заставали ситуацию, при которой у вас нет вилок. То есть ножи есть, там лежат ложки, все, а вилок нет. Я такие, а где вилки? А все в посудомойке. Говорю, ну ладно, день, два, три, год, два. И ты такой говоришь, ребят, ну хоть одна бы оставалась. Как... Ну как же так? Вот реально такая история. Мне несложно налить вообще. Я просто хотел уточнить, у вас бывало такое? Или нам нужно вызывать уже сюда экзорцистов и, может быть, там как-то изгонять кого-нибудь, потому что это какое-то проклятие. Кофеварки наложили на нас. Может быть. Так вот, я и говорил о том, что... Может немножечко подвинуться в стремлении опилюливаться по-ихнему. Часто, каждый день находится кто-нибудь, рассказывающий, что хорошо бы нам пилюли наши. Но если с обычными нашими сложно, то с пятничными... Мне кажется, я что-то такое вспомнил, что зайдет большинству. А? Большинство. Зайдет? Так, чисто в качестве эксперимента, не то, что мы так будем каждую пятницу себе позволять.
Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом, сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путник, я ни в чём не откажу, я ни в чём не откажу, я ни в чём не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. И вот среди ночи завыли под окном, старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес, друзья хотят покушать, пойдем прядью в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу.
Я уже врубил в телеге трансляцию, простите. Действительно, что-то замотался с этой кофеваркой чертовой. Вот, зашло, кажется.
Моторы.
Да, я понял, что хорошо, хорошо. Но, ну, давайте пробовать. А почему нет? Давайте пробовать. Будем так вот иногда освещать себе. Так, продвижение, коротенечко. Давайте попробуем еще выяснить. Господи. Мне надо просто закрыть здесь эту, на мою музычку паузу поставить. Реклама. Господи, реклама, гори в аду. Гори в аду, особенно та реклама, которую невозможно выключить. Правильно, правильно. Давайте продвижение. Так, чего ребенок? Какой ребенок, Елена? Демьяне, вы что, наша программа 16+, тут же иногда словечки проскакивают, темы, а вы ребенок. Но, с другой стороны, может быть, ребенку 36, и поэтому, ну, а чего? Значит, смотрите, не смотрите, потому что нечего смотреть. Все едет, все хорошо. Единственное ДТП Щелково на пересечении улиц Серкова и Фряновского шоссе. Ну, такие названия там хочешь, не хочешь, но что-нибудь устроишь. Серкова. Вот. И все. А дальше только ремонты. Только ремонты, только подготовка, только предчувствие. Предчувствие того, что сейчас начнется. Тверскую начнут перекрывать. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте.
Алло.
Да. Вас очень плохо слышно. Ничего себе, а вы на производстве сейчас? У вас там так громко? Или это метро?
А это я еду в метро.
Обалдеть.
Про кофемашину.
Так, давайте.
Ну вот смотрите, вы рассмотрели эту проблему с одной стороны.
Да.
А ее можно рассмотреть чуть-чуть с другой стороны.
Я бы очень хотел, давайте.
Вот смотрите, допустим, ваша уборщица, или кто там у вас последний уходит из офиса?
Не знаю даже, я не бываю по вечерам. Может, они все вместе уходят, взявшись за руки, и все такие уходят, чтобы не было последнего, и они все вместе уходят. Ну, не знаю, так.
Да, хорошо, возьмем, к примеру, уборщицу, которая, ну, грубо говоря, там, зожница, да?
Да.
И ход ее мыслей. Значит, убираем воду из кофеварки, потому что... И протираем, вернее, салфеточки даже.
Ага.
Потому что если оставить воду на ночь, а сейчас как бы жара, она... то там разведутся, да, разные микроорганизмы.
И Щукин отравится утром.
Щукин отравится, да. А вот если еще Щукин посмотрит кофеприемный механизм, где таблетка формируется...
Ну, мы периодически, вот, периодически там чистим это все.
Вот,
я понял. Спасибо вам большое. Это логическое объяснение. Вот это я называю научный подход. Аналитический. Взять проблему, проанализировать. Я здесь по совету Алексея Гудошникова, у нас же пересменки бывают по утрам, и получается, я уже все, а он еще не начал. И в это время у нас есть какое-то время там у кофемашины, кстати говоря, посидеть, пообщаться, поболтать там про разные. Вот. И он говорит, на днях «Интерстеллар» пересмотрел. И мне что-то так тоже захотелось, несмотря на то, что уже раз 20-30, думаю, ну и ничего, еще раз посмотрю. Помните, как он дочку свою, Мёрф, учил? Не надо предполагать, полтергейст, мистика. Проанализируй. Заведи дневник научный, проведи статистику, что происходит, как происходит. Вот, и научный подход примени. Вот это научный подход сейчас был в действии, видите? То есть любую проблему можно аналитическим методом превратить в... просто в опыт, в какой-то опыт. Все, сейчас мы выяснили. Теперь я должен вечером прокрасться сюда и посмотреть, так ли это действительно. Лучше кофе варить в турке или... Да, лучше, но нет. Это же домашняя история. И что, мне не нравится этот восточный, по-турецки кофе. Нет, не, честно. Лучший кофе, как показывает практика, все-таки делают большие кофемашины, которые машины. Стоят в кофейнях. В некоторых. Не всех, в некоторых. И есть, к сожалению, есть прямая линейная связь между стоимостью среднего чека в этой кофейне и качеством кофе. Есть, не рассказывайте другого. Кофеечек за 500 рублей стоит, ну, в смысле, 500, но он и очень вкусный. Так, Рисориус, доброе утро. 13 градусов на Южном Урале. Про движение все сказал. Нет, не все сказал. Про движение нужно сказать еще следующее, что департамент транспорта пугает нас перекрытиями Тверской, но вы обращайте внимание не на слово «перекрытие», а на слово «частичное», и тогда вам будет чуть полегче, потому что вы обращаете внимание, как с этим, с погодным предупреждением, вы обращаете внимание на то, что желтый уровень или оранжевый уровень, а оранжевый уровень, может, это наоборот очень хорошо, может, он что-то с собой хорошее несет. Два восклицательных знака в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно. Это я вам скажу. Это реально тревожно. С часу 10 до 13:10 24 августа. А сегодня какое? 23. Это завтра. Изменится расписание на D3. Что такое D3? Это клетка на шахматном поле. Нет, это линия МЦД. Диаметр московского... центрального диаметра, правильно? Или как? Поезда в сторону центра не останавливаются на станциях Левобережная и Ховрино. Пожалуйста, если вам в Левобережную нужно или в Ховрино, то не надо ехать на D3. Не попадете туда. Начнутся потом эти стоп-кран, будете срывать. Для поездок в сторону ипподрома проезжайте. А, это ипподром. Это что ли на беговой, который? В сторону ипподрома проезжайте до станции... Нет, это другой ипподром. Химки. И пересаживайтесь в обратную сторону. Запомните. Война — это мир. Рабство — это свобода. Чтобы попасть в одну сторону, поезжайте в другую сторону. Потом пересаживайтесь и поезжайте в обратную сторону. Для поездок со стороны Зеленограда, Крюково, до станции Левобережная и Ховрино доезжайте до станции Грачевская и пересаживайтесь в обратную сторону опять. Вот. Интервалы движения, это как Ильф и Петров, опять же, помните, когда они только-только садились в Британию, Британия, в общем, на то, на чем они плыли. Пришли, сначала сели в лифт, который отвез их в самый низ, а потом по ступенькам с чемоданами они поднимались в свои каюты. Вот так и здесь. Вы доезжаете в одну сторону, пересаживаетесь и в другую. Интервалы движения частично увеличены до 20 минут. С чем это связано? Интервалы... Все, ни с чем. Просто, в смысле, а что вам? Посвящать вас в каждую эту подробность. Не треснет ничего у вас, если вам все будут рассказывать. Временно закрыта для проезда транспорта Лукинская улица в связи с проведением ретро-фестиваля 2024, 24 августа, это тоже завтра. Ретро-фестиваль, прекрасно. Что еще? 23 августа, а это уже сегодня, внимание, будет временно закрыто движение для транспорта в районе Ясенево в связи с открытием сквера олимпийских чемпионов. Ну, это же благое дело. Это же... Ради открытия можно закрыть, я же говорю. Чтобы поехать в одну сторону, нужно ехать в другую. Чтобы открыть, нужно закрыть. Движение будет закрыто с 23 августа сегодня. С 11 до 11.15... Говорить вообще не о чем. Вы даже не заметите этого перекрытия. Все равно вы там будете в пробках стоять все время. Потом Новосходненское из-за возгорания уже, наверное, потушили. Потом, где же Тверская? Вот. В связи с заменой асфальта сегодня, завтра и послезавтра очень мудро выбраны три дня, которые один пятничный, а второй и третий, они нерабочие. Еще и 26-го. И в понедельник тоже. Ну и хорошо. Будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Тверская. Итак, вот это важно. Потому что Тверская, конечно, это одна из главных артерий города. И здесь очень важно понимать, ехать или не ехать. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Чтобы поесть, надо проголодаться.
Это правда, правда, естественно. Чтобы поспать, нужно устать сначала. А чтобы... Сейчас я вспомню, что там про женщин было. А, нет, у нас же эти, шестилетка собирается в садик. Эх, эти шестилетки! Слово не скажи при них. Значит, движение будет закрыто. Сегодня с 14.00 до 6.00 26 августа в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская. С 22.00, опять же сегодня, до 6.00 понедельника на улице Тверская от Маховой улицы до Тверского бульвара. Офигеть. Так а что, всю перекроют? Ну, что, извините, я слышал про частичное перекрытие полос, а здесь написано... На улице Тверская от Маховой до Тверского бульвара. Ага. И дальше все переулки прилегающие. Значит, с 0 часов 23 августа до окончания работ в местах временных ограничений будет запрещена парковка. Планируйте заранее. Следите за новостями в Дептранс оперативно. Подробнее здесь. Да, я хочу подробнее. Вот мне прямо вот я чувствую, как мне нужно подробнее. Давайте откроем подробнее. Это будет сайт большой. Так, и картинки. Давай картинки. Во. 24 августа. Нет, а где же перекрытие Тверской? Извините. Говорит, подробнее приглашают меня в большой... А, кстати, 25 августа будет полностью перекрыта Фрунзенская набережная, я хочу вам сообщить. И Лужнецкая набережная аж до Новодевичьего монастыря. Ну, Лужнецкая плевать, там же нет движения, зачем ее указывать? Ну, в Лужниках набережная. А Фрунзенская тоже будет полностью перекрыта, потому что триатлон, фестиваль «Спасская башня» и замена асфальта. Комбо! Окончательно! Мы выиграли комбо, смотрите-ка. Вся-вся-вся Фрунзенская будет перекрыта. Очень хорошо. Дальше. Временный запрет парковки на всем протяжении... Очень-очень много. Замена асфальта, Спасская башня снова. Илинка, Перенана и так перекрыта. Я не вижу запрета про Тверскую. Извините. департамент транспорта пригласили меня сюда, значит, вот в это во все. И, а сами ничего не пишете про Тверскую. Замена асфальта. А, может быть, здесь где-то есть. Сейчас, секунду, я посмотрю. Да, есть, вот Тверская улица. С 22.03.23 до 6.00.26 полное перекрытие. Все, передумали перекрывать частично. Первые предупреждения, которые я видел у департамента транспорта, были про частичное перекрытие. Полное перекрытие Тверской прямо вот снизу, прямо вот от охотного ряда. И прямо до Бульварного кольца. И вверх, и вниз. Я поздравляю вас, жители прилегающих домов, въезд во дворы которых возможен только с Тверской. Я вас поздравляю. Это плата за ваше пафосное размещение вот этой вашей недвижимости. Но не все же вам ходить и говорить: я на Тверской 8 живу. Я на Тверской. Ну и как вам теперь?
Моторы.
6.31, говорит Москва. Доброе утро, приветствую. Пятница, 23 августа на календаре. Очень хорошо, что вы здесь. Прям вот, ну, классно совсем. Значит, смотрите, это очень еще и хорошо, что ГИБДД действительно прислушивается к нашим советам, мнениям каким-то. Потому что, помните, мы уже обсуждали эту тему, что нам не хватает финальной стадии преступления и наказания. Вот нам наказания не хватает. Потому что мы все видим преступление, а потом еще все говорят, что у нас за это предусмотрены санкции там и все такое. Но сам момент санкции упускается. И в этой связи у нас создается ощущение, что каким-то хитрым образом правонарушители, мерзкие, гадкие правонарушители, вот эти вот все, уходят от ответственности. Вот. И в этой связи, конечно, мы призывали как-то вот завести отдельный, может, даже портал. У меня даже есть такой. У меня такой даже есть. Я туда периодически перебрасываю все. Пока копится там. Вот. Не призывал никого туда заходить. И до сих пор не призываю. Но я назвал его «Преступление и наказание». Телеграм-канал. И я туда сбрасываю сейчас, чтобы потом однажды, когда я о нем заявлю открыто в эфире, вот, и чтобы вы все пришли туда, и у вас была возможность смотреть целую череду наказаний мерзких, взяточники там, преступники, маньяки какие-то все, и какие кары их всех настигают, вот, все эти. Преступление и наказание. Не пропустите такой телеграм-канал. Но пока не заходите. Вот. Вот. И в этой связи госавтоинспекция прислушалась. А смотрите, а вот вы думаете, я думаю, что они прислушались в то время, когда они не прислушались. Нет, пожалуйста, вот я в телеграм-канале госавтоинспекция Москвы. Столичные госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя такси за нарушение правил дорожного движения. Это присоединяйтесь, аплодисменты жиденькие пока. Но и новость. Привлекли к ответственности водителя такси. Перевели бабушку через дорогу. Хорошо. Что он сделал? И на самом деле, в общем-то, так себе опыт. Потому что привлекли чувака за то, что из его автомобиля девчоночки выглядывали. Ну, как бы. Ну, то есть это единственное, за что можно было привлечь представителей столичного таксизма, так это вот за следующее. Сотрудниками дорожно-патрульной службы привлечен к административной ответственности водитель транспортного средства, который открыто демонстрировал нарушение правил дорожного движения. То есть его вина в том, что он идиот. Вот и все. Ну, не нарушитель, а идиот. Ну, в смысле, и нарушитель, но нарушитель-идиот. Разные есть идиоты. Ты можешь быть идиотом, ты можешь быть нарушителем. Но когда ты идиот-нарушитель, это вообще. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что Поленин... Это не он выкладывал видеозапись? Или он выкладывал? Не знаю, давайте посмотрим видеозапись, чтобы окончательно убедиться. А, нет, все, я про идиот отзываю. Заявление свое, он не идиот, это снимал кто-то снаружи. Это его друг какой-то снимал. Давайте, девочки, вот. Чувак снимает из автомобиля. Значит, автомобиль такси Jack G7, вот, или как он называется. Ну, тот, что Москвич 6, короче, вы знаете. А девочки такие. Одна, которая, если бы второй не было с другой стороны, то она могла бы перевернуть автомобиль. Ну, такое. Ну, такая прям. Она могла бы и коня, если что, остановить. А, я не показывал вам все это время? Или показывал? Вот, смотрите. Значит, вот едет... Но это Ленинградка уже где-то в области. Это Ленинградское шоссе, это даже не проспект.
Давайте, девочки.
А чего вы к ним пристали, столичные инспекторы? У него 126-й... 70. У него 176-й... Киньте мне 176-й регион, это какой? У него 176-й регион, во-первых. А во-вторых, он едет по Химкам. А Химки — это же не Москва. А что столичная госавтоинспекция привлекла? Это даже телеграм какой-то, типичные Химки, видите, вот. И они едут. Столичные госы. Я бы не публиковал такую новость. Вы вообще не в свою зону ответственности, это самое. В Штатах за такое ссоры бывают между полицейскими, шерифами, когда какая-нибудь федеральная полиция приезжает на этот... На местные разборки какие-то, а потом приезжает шериф и такой: вы кто вообще тут? Такие: мы эти самые. Он такой: ну и валите отсюда, это моя зона ответственности. Вас химкинские щемить начнут, столичные. Ну потому что, а чего вы в Химке-то? Так вот, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что по Ленинградскому шоссе автомобиль из окон девушки установили водителя, 30-летний мужчина, дорожными полицейскими отправлены материалы правонарушения частями 1, 2, 12, 23 КУАП, нарушение правил перевозки людей, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. А что он там нарушил? Ничего он такого на проезжей части, он не сам... Ну ладно. В отношении пассажиров вынесены два определения, а при исследовании уголовной теперь 8 лет каждый грозит. Нет. Это в параллельной реальности. Им просто административка, какие-нибудь 500 рублей заплатит, штраф и все. Напоминаем, водитель управляет средством. И дальше пошли напоминания. Да нет, я думал, там что-то серьезное. Вы действительно привлекли прям потому, что он, и у него штрафов там все, и это самое, миллион, и он постоянно, и он дважды в ДТП уже побывал с пассажирами, и все равно продолжал быть водителем такси, а вы его выявили, и вот это все, и это не серьезно. Это не серьезно, скажу я вам, такие выявления, все. Давайте чуть повысим ставки, перейдем на уровень повыше, глобальный, планетарный уровень. Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента. Ну, как бы, ну, вот новость такая. Вот это. Тропические летучие рыбы замечены на побережье Приморья. Вот рыбки, которые с крылышками, они выпрыгивают и летят такие. Прикиньте, в Приморье. Истинно говорю вам! Земля налетит на небесную ось. Все поменяется местами. Саудовская Аравия будет цветущим садом. Ее заливают уже полтора года. А Франция будет пустыней, потому что и Италия, и вот эти все. Ну, потому что они говноеды. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Ой, доброе утро, Роман. Странно, почему-то докопались опять до таксиста. Хотя тут месяц назад ехал пикап. И вот прямо на пикапе, как бы там... Под дом такой, как бы вот не внутри сидели, ага. А на настиле на самом сидели, ехали по тоннелю,
мясо ели. Ну, потому что их никто не снимал и не выкладывал, и не отправлял в полицию видео. Вы бы сняли и отправили, их бы тоже привлекли.
Да, это понятно. Я так-то против, как бы, пускай отдыхают, гуляют.
Угу.
Пускай делают вот это.
Ну,
лично каждый. А про Америку вообще бы ничего бы не рассказывали бы нам. Зачем нам
почему?
Это?
Почему? Нет, мы должны...
А зачем
процесс, ну, процесс загнивания... Был... Не, ну подождите. Вы не помните, что держи друзей близко, а врагов...
Еще ближе.
Ну, тогда, ну так в этой связи тогда, извините, а что же вы хотите, чтобы мы дистанцировались от них? Наоборот, держи друзей близко, а врагов еще ближе. И все нужно. И больше того, мы же сидим, попиваем? Да, попиваем. Сидим, попиваем утренний кофеек и твердим себе: ну что, загниваете. Загниваете. Да видно, что загниваете. Но загниваете. Ну, посмотрим. Давай, да. Разлагайся. Разлагайся давай. Это же оно же не может не радовать. Ну что вы? Поэтому мы держим их близко. И мы просто тупо следим за процессом загнивания. Это же классно. Другое дело, что Римской империи понадобилось лет 700 на то, чтобы загнить окончательно. Вот. Не, ну, жила-то она значительно дольше. Вот, ну ладно, 500. Но 500 лет она загнивала, там, начиная от первых императоров. Вот, поэтому не нужно питать иллюзий по поводу того, что они загнутся где-то до Рождества, или они загнутся где-то до 30-го года. Нет, этот процесс будет дольше, конечно, длиться. Но, тем не менее, тренд такой. Тренд — это мы видим империю, которая находится в стадии разложения, загнивания. И, как многие другие империи, основным тараном этого загнивания, который пробивал тело империи, становятся варвары. Ну, а что делать? Варвары, мигранты, варвары.
Алло, Роман, доброе утро.
Да, доброе, доброе.
Юрий Тушин беспокоит.
Юрий, привет.
Вы сегодня, конечно, отожгли. Когда извините, я услышал лесника, я подумал, что я радиостанцию...
Перепутал. Ошибся. Я тоже так подумал. Но вот. Также я подумал, что найдется очень много людей, которым это зайдет. Я знаю
это
просто.
Это очень хорошо. Но верю я, настанет срок, на удивление всему миру, над нашей северной Пальмирой зайдет звездой русский рок.
Да.
Теперь ром поставьте.
Как называется это? Я на самом деле небольшой знаток. Я знаю 2-3 песни только этого, этих...
Наберите «Киш», «Ром».
«Киш». И верю я, что... Вы название
нет,
песни...
Нет, это...
А песня-то нет, как
это,
называется?
Это «Ром», «Ром».
«Ром»?
Это стихи Шевчука.
А, это... Подождите, это прямо... Чьи стихи, вы говорите? Шевчука?
Да, это из другой песни.
Который Юрий, музыкант...
Да.
Ну, давайте мы не будем слушать стихи Шевчука. Я предлагаю не слушать стихи Шевчука и не слушать стихи Макаревича. Хотя бы с той точки зрения, что и Меладзе не слушать. Нет, культура как бы должна быть отстранена от политики. Это правда. Значит, я вчера об этом буквально думал. Вот Меладзе собрался, вы знаете, Меладзе собрался... опять чесать по России, собирать деньги. Приехать собирать деньги с концертами. В следующем году он рассматривает возможность тура, какого-то большого тура по России. Потому что закончились бабки. Все. Никому не нужен ты там, а за границей тем более. Меладзе, что за мила? Вы нам Шуфутинского привезите. Вы нам 3 сентября дайте. Вы нам дайте неточенные ножи. Вот это вот. А Меладзе что-то. В общем, сладенькой. И он собрался опять по России. Собрался в следующем году приехать и по России ездить. Так как если бы это от него зависело. Вот. И, хотя, может, я не знаю, может, от него и зависит. Я вот думаю, вот этот феномен. А чего, ну, вцепились-то в человека, действительно, что? Ну, он же творческий. Обращайте внимание на его творчество. И первое, что всплыла, мне Лени Рифенштайн. Помните, такая была? Она режиссер. Снимала фильмы документальные. Фильм назывался «Олимпия», по-моему, один. А второй... Пердуха. Нет, что-то такое. Что-то про дух. Триумф духа. Триумф, что-то такое. Вот. Это было накануне еще Олимпиады в Германии, накануне Второй мировой, но нацисты уже начинали захватывать, Гитлер уже начинал захватывать постепенно Европу. Вот. А Лени снимала кино. Но почему вы не ненавидите Лени? Почему она потом спокойно жила и там еще фоточки делала, снимала там, ну вот все. Мне кажется, потому что публично, по-моему, я не помню, но публично она не делала никаких заявлений по поводу сжечь всех евреев там или еще что-то. Да, она работала, она работала с нациками. Тогда это была власть. Это как если сейчас в Афганистане какой-нибудь режиссер будет снимать кино о публичных мероприятиях. Там, я напомню, талибы сейчас основная власть. Ну, основная. По-моему, запрещенная. Я на всякий случай, террористическая организация. Но они пришли к власти благодаря стараниям США. Соединенные Штаты 20 лет сражались с ними, а потом в итоге за несколько недель привели их к власти, бежав из Афганистана. Подарив им технику, самолеты, аэродром, страну. Просто подарив им страну. Вот. И сейчас это власть. И кто-то снимает там кино. При этом не делая особо там этих каких-то заявление, что он просто снимает кино. Поэтому мне кажется, что есть, как бы это сказать, почему отторжение вызывает вот эта вся пенка, тусовочка свалившая. Ну, мне так кажется. Я просто пытаюсь свои ощущения анализировать. Потому что вместо того, чтобы заниматься своим делом, а именно писать стихи какие-то там, писать музыку, спокойно жить в России. Если тебе надо, тебя же не закрывают выезды никуда. Обратите внимание, выезды никто никому не закрывает. Спокойно ездить. У меня есть друзья, которые 100 тысяч лет назад купили себе квартирку в Испании, потому что решили, что на побережье лучше иметь свое жилье, которое сдается потом в течение 11 месяцев, приносит деньги. А ты на месяц туда приезжаешь летом, это дешевле и выгоднее, чем каждый раз снимать там отели или снимать еще что-то. Купили квартирочку какую-то, ну просто квартирочка такая. Ну и приезжает она на месяц пожить на побережье. Просто отдохнуть. Не в отеле, ничего, просто пожить там. И делают это до сих пор. И этим летом съездили тоже туда. Тебе никто не закрывает выезды. Никто ничего тебе не делает. Пожалуйста, катайся. Тебе хочется дать концерт где-нибудь в Барселоне, в Берлине, в какой-нибудь. Поезжай, давай концерт. Другое дело, что там тебя не примут, если ты не заклеймишь, если ты не обвинишь, если ты не присоединишься к этой вакханалии русофобской западной. Да там ты нафиг никому не нужен. И это уже, конечно, вопрос выбора. Вот это вопрос выбора. Выбираешь быть там или выбираешь быть здесь. И вот интересно, что те, кто выбрал быть там, превратились в какую-то мразь окончательную. Вот, ну, реально мразь. Не с точки зрения творчества, а с точки зрения публичной своей позиции. А когда ты публичную позицию занимаешь, простите меня, пожалуйста, когда она публичная, ярко публичная, еще и массово тиражируемая эта позиция, то, конечно, и твое творчество рассматривается сквозь призму этой публичной позиции. Когда ты себе тихонечко занимаешься своим делом, даже, ну, мы как бы помним, да, был такой БГ, там что-то он там писал, там еще. А что, вот вышла новая песня. Ну, хорошо, хорошо. Но когда мы видим, как человек открыто спонсирует, собирает деньги с концертов, отправляет ВСУшникам, делает свои эти заявления, все остальное. Ну, прости, пожалуйста, но уже вот сквозь это начинаешь рассматривать то, что там ты в своих песнях поешь. Так что тут без обид, ладно? Трансляция в телеге отваливается все время, извините, я ее запустил. Вот запустил еще раз сейчас. Простите, пожалуйста. Но она все время как бы куда-то слетает, уже второй раз. Вот сейчас запустил еще раз. Появилась? Появилась. Самсон Самсонов спрашивает, о ком я сейчас. Я сейчас, а вообще об уехавших и... Даже не об уехавших, да плевать на об уехавших. Я сейчас о том, почему... В отдельных случаях мы не привязываем к политической повестке творческих людей, а в других случаях, каким образом они становятся привязанными к этой политической повестке. И, как мне кажется, ну, я для себя вывел эту формулу. Весь вопрос в твоей публичной позиции, которую ты занимаешь. Занял? Ну, занял. А на прошлой неделе Джеймс Кэмерон отметил 70 лет «Терминатора». «Терминатор» 70 лет назад был снят. А, нет, 70 лет это ему. Ну, поздравляем старика, талантливый. Все, конечно, и «Терминатор», и «Аватар». И что он там еще Кэмерон снимал? Да все он поснимал, «Титаник» опять же. И Пугачева до Нового года тоже по России в тур. И самое интересное найдутся... Ну, то, что самое интересное, что найдутся... Ну, найдутся, потому что, а куда они? Куда они делись, те люди, которые тысячами выходили и, это самое, выпучив глаза, кричали что-то, мы здесь власти, все. Они же, ну, не все же свалили. Вот, ну, найдутся, но другое дело, что найдутся и те, кто, те активисты, которые не допустят. Без покаяния, без извинений перед людьми, которых публично оскорбляло этот шепчущая Примадонна, что-то она шепчет песни свои какие-то последние. Вот. Найдутся те, кто вспомнит все высказывания и призовут к ответу. Давай, Извиняюсь, а что ждать? А в Люберцах дождь... А, вот видите, началось. А у нас окна на север. В Люберцах Айч пишет: дождь стеной. И прикладывает фотографию действительно стены дождя. Спасибо вам большое за предупреждение. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Ой, доброе утро, Роман. Да, с иноагентами все понятно, а вот непонятно, почему наша, как бы, я не знаю, кто там этим занимается, продают и на Запад, и в Европу нефть и газ.
И на Запад, и в Европу нефть и газ. А что вы предлагаете делать?
Ну,
не продавать. Вам нравится кушать? Вам кушать нравится?
Затянуть гайки и не продавать ни в коем случае.
На эти же деньги мы выживете. На эти же деньги.
Я живу на те деньги, которые я зарабатываю.
Вы зарабатываете, потому что экономика не обрушилась. Как вы думаете, почему российская экономика не обрушилась? Вы можете зарабатывать, вот вы думаете, что вы такой офигенный, и то, что вы зарабатываете, это потому, что только вы такой офигенный. Вы живете в океане под названием российская экономика, и все ваши связи, если у вас частный бизнес, все ваши контрагенты живут, дышат, зарабатывают и делают то, что делают, только потому, что экономика российская растет. Вопрос к вам, как вы думаете, почему на глобальном уровне она растет?
Я понимаю, но это равносильно тому, что вы сейчас объясняете, да, почему бензин дорогой? Потому что акциз. А, ну понятно.
Не-не, вы начинаете прыгать по темам. Вы говорите, почему мы продаем? Потому что это доходы бюджета. Мы же им не снаряды продаем. Это энергоносители. Это наш бизнес. Если вы посмотрите в портфеле наших продаж на Запад, послушайте, слезайте с броневика. Вы предложили тему, давайте общаться. Если вы посмотрите, не будете просто диванным экспертом, а откройте статистику, экономические, посмотрите на уровень продаж, сколько продается на Запад, а сколько продается на Восток, то вы увидите, что сейчас наше доминирующее направление – это Восток, это Китай, это Индия, это в Турцию уходит. А на Запад капельки.
Я абсолютно все знаю, да.
Ну, если вы все знаете, нет. Простите меня, пожалуйста, нет, не знаете. Потому что если бы вы знали, у вас бы даже не возникла тема эта. Хватит быть бабкой на скамейке. А наш-то завел блох в свитере. Вот это, прекращайте быть бабкой на скамейке семечками, распространяя слухи. Вот где-то что-то услышали, и давай в эфир сюда сейчас нести, сейчас я свои копейки, две копейки вставлю. Не надо этого делать. Вы живете, работаете, будучи частным предпринимателем, индивидуальным предпринимателем, еще кем-то, таксистом. И процветаете только потому, что экономика не обрушилась. Потому что когда обрушивается экономика из-за санкций, поезжайте в Пхеньян, вот, и посмотрите, что происходит, когда из-за санкций обрушивается экономика. Или поезжайте в Иран, сгоняйте, гляньте, как это, вот, или в Сирию. Вот что происходит, когда обрушивается экономика? Хорошо ли там живут таксисты, индивидуальные предприниматели, парикмахеры? Ну, в целом, вот, хорошо или нехорошо? Все, поэтому, когда вы думаете, что есть какое-то большое государство, которое делает странные, на ваш взгляд, вещи, а вы такой классный, и вы работаете, и это только ваша заслуга, что вы можете работать, это не так, окей? Не так. Поэтому мы продаем энергоносители. Мы не продаем энергоносители говноедам, которые хотели устанавливать потолок цен на нефть. Не продаем. И это было сказано в первый день. Мы не будем продавать энергоносители тем, кто собирается диктовать нам условия. Все. Вы собираетесь диктовать, что-то зажимать? Нет, до свидания. Мы не продаем энергоносители напрямую. Внимание. Напрямую. Мы их не продаем вражинам. А то, что они их покупают у контрагентов каких-то, ну так вы что, предлагаете вообще не торговать нефтью и газом? Ну, в смысле, вообще закрыть эту тему? Тогда предложите альтернативный источник доходов. У вас есть вибраниум, к примеру? Давайте вибраниумом торговать. Металл, помните, из него щит Капитана Америки сделан? Нет? Тессеракт есть у вас? Камень бесконечности? Ну, чтобы... Нет? А Тони Старк есть у вас, который холодный синтез может организовать в маленьком реакторе размером с кулак человеческий? тогда мы обеспечим энергией себя бесплатно и вообще всю страну навсегда и забудем вообще о продаже углеводородов. Нет, нет такого. Есть еще предложения какие-нибудь? Нет предложений каких-то других. Ну, тогда, пожалуйста, слезайте с этого дивана вашего экспертного, на который вы забрались, и включайте голову.
Моторы.
Неопознанные беспилотные летающие объекты летают над атомной электростанцией в Брунсбюттеле. Еще раз. Брунсбюттеле. Это в Германии. И немецкая полиция не может определить, кто их послал. Господи. Свят. По мнению немецких СМИ, власти считают, что эти дроны российские и отправлены из Северного моря. Из недр Северного моря исторгнуты российские дроны, которые полетели летать над Брюнсбюттелем в Германии и их атомной станцией. Господи, как бы я хотел, чтобы это была правда. Как бы я хотел, чтобы наши дроны начали просто летать. Просто летать. Потом, если вдруг рэбы какие-то их перехватят и посадят, и откроют, окажется, что там внутри у них мармеладки, шоколадки, какие-то леденцы, эти наклейки такие веселые с медвежатами, там, с какими-то, с лисичками, еще что-то. То есть сплошная прелесть, сахарная вата какая-нибудь такая, вот это все. Они заряжены сладостями и добром. Добром и сладостями все они заряжены. Но чтобы они исключительно летали над атомными станциями, над офисами этих комитетов безопасности, над центрами принятия решения этими, натовскими, всем остальным. Просто летали. А потом их сажают, а там конфеты, шоколадки, вафли, печенье и все остальное. Варенье. Вот, бойтесь, конечно. Ну, то есть, есть иллюзия, что можно ополчиться против России, вести прокси-войну руками нацистских террористов на Банковой улице руками. И при этом быть абсолютно спокойным у себя в своем Брунсбюттеле. Брунсбюттеле. Это большая иллюзия. Вот. И я бы очень хотел, чтобы это были наши дроны. Прямо вот, ну, прям по-настоящему наши. Сейчас, что-то такое у меня было еще для вас. Секундочку. Что-то для вас, для интернет-зависимых. Где это у меня? В общем, там серьезное исследование было сделано. И оно удручающее, это исследование. Сейчас, вот оно. Внимание, приготовьтесь, сейчас будет удручающее исследование. Про всех, про нас и для вас лично. Вы должны пересмотреть режим отхода ко сну. Серьезно, и не только из-за мелатонина, который разрушается из-за экрана ваших телефонов в темноте, когда вы смотрите. И не только из-за того, что зрение вы за год угробите себе и станете носить очки тут же моментально. Нет, вот из-за чего. Пролистывание видео на телефоне только усугубляет скуку. Ученые сделали страшное открытие. Когда вы скроллите рилсы, свои 100 граммы, ТикТок и все остальное, вы вгоняете себя в депрессуху. Просмотр видео на платформах перечисленных усиливает чувство скуки, перескакивание с одного видео на другое или быстрое перематывание видео заставляет терять внимание и интерес, что только усиливает скуку. В эксперименте большинству людей было скучно, когда они быстро листали видеоролики, и гораздо скучнее, чем тогда, когда у них не было такой возможности. Необходимо смотреть меньше видео, но более внимательно. Понятно? Стараться не злоупотреблять возможностью перематывать или пропускать видео. Наслаждение часто приходит вместе с погружением в одно видео какое-то, в одно, вот ваш выпускной или свадьба ваша, в одно. Короче, завязывайте вот с этим делом, серьезно, и жене передайте. Она, конечно, не поверит, посчитает, что вы вражина, наслушались какой-то ерунды, но, тем не менее, теперь вы снабжены этим знанием, вот и живите с этим.
Время начинать движение. Мотор! так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 23 августа на календаре, день, когда Тверская остановится. Движение сегодня закрывает на Тверской, я так сказал сходу, сегодня, а время, по-моему, с нуля часов, ну, ночью, в общем, сегодня перекроют Тверскую. Обратите внимание, все выходные до понедельника, до 6 утра понедельника по Тверской движение не будет осуществляться снизу от охотного ряда. И до Бульварного кольца. Сейчас. 23 августа с 14. Никаких не с вечера. С 14. Вот сейчас. Вот интересно, последний кто проедет? Вот 13:59. Ну, перекроют раньше, конечно. Ну, так обычно перекрывают. Пораньше. Ну, я знаю по Варварке и Якиманке. Там, если написано в 6 перекрытие, а я еду в 5. В 5 я еду утра. А оно уже закрыто. Все, уже закрыты эти улицы. Так что перекроют пораньше. Но кто будет последним? Вот они такие уже перекрывают. Вот уже... И один такой, да сейчас, подождите, последний. Вот я сейчас проскочу быстренько. И такой, тех, и последний такой. И вскочил такой быстренько туда. Да. Ага. Я тут, извините, я походу еще готовлю краш-тест. Я придумал пару для краш-теста. Но вы можете волноваться, если хотите, по поводу краш-теста. Вы волнуйтесь и можете присылать, если что, эти пары. Вдруг ваша окажется интересней, что вряд ли. Но вдруг окажется интересней, и все эти фотографии, что я уже отобрал, я подумаю, что да, ну нафиг, я их отбирал, фигня, все это заброшу и начну искать новые фотографии именно под ваш краш-тест. Я бы не исключал такой возможности, конечно, тоже абсолютно. Так, что мы должны с вами знать? Мы должны знать, что с юга на нас надвигается библейский ливень. Где он? Сейчас мы посмотрим на этот ливень. Мне пишут, что Люберцах ливануло уже с юго-востока. А, нет, так он, смотрите, он сейчас... Он рикошетом, он по касательной заденет только сначала юго-восток, а потом уходит, смотрите, уже к 7:40. Он все еще в Люберцах. Реутов, Балашиха, вот сюда вверх. Потом 7:50, он уже доходит до окраин МКАДа. К 8 Балашиха все еще осадочный, Мытищи чуть-чуть, но центр обходит все. И потом уже к 8:30 покидает Люберцы, к 8:50 покидает Балашиху, к 9, вот сюда, и уходит дальше на восток. Весь вот этот фронт довольно большой фронтец, но он нам не угрожает. Извините, видите, вот еще одно достоинство жизни в центре. Нет, мы очень-очень-очень реально уважаем вас. Там вы делаете большое дело для всех, для нас. В Люберцах вы принимаете на себя удары осадков, ветра, смога и все. Вы молодцы, молодцы. Все. Вы здесь герои, вы. Запомните, вы здесь герои. Это... Вы не смотрите, что ли, пацанов? Да, я сейчас решил пересмотреть, и уже на 4-м сезоне. Это главные слова Твердыни. Но его в разных переводах по-разному. Хоумлендер, короче. Вот. Главного суперзлодея и супера просто. Помните, он прилетает куда-то, где полицейское оцепление, все полицейские ждут, когда он прилетит, и он в одиночку справляется со всеми проблемами, и потом выходит и говорит полицейским: «Запомните, вы здесь герои! Вы! Это ваша заслуга! Вы здесь герои! Я так просто, это, но вы герои! Запомните, Люберцы, Балашиха, Мытищи, вы герои здесь! Вы главные! Это не обсуждается. Я бы не хотел больше возвращаться к обсуждению этого вопроса, просто потому что здесь нечего обсуждать. Вы здесь герои! Да! Давай! Что это я включил? Не, ну мы не можем Киша слушать всю пятницу. И вообще русский рок должен быть мелкодозир, микродозинг должен быть русского рока, я считаю. А это настоящее. пятничная пилюля. Уберите от экранов голубых детей. А, от голубых экранов уберите детей. Здесь будет мощно. Серьезно говорю вам, это не шутка. Смотрите, я предупредил. А в Дзержинском прошла шикарная гроза. И теперь уже вышло солнышко. Поехали! Что вам всем так хорошо стало? Добрый приморец, доброе утро, Владимир Горыныч, здесь с нами Kid Shadow. Молодой дедулька и Владимир Си-эн. Вася Куролесов тоже с нами. И не говорите потом, что не бывает у нас такого, что прямо... О! Вот, пожалуйста, только что. Да, мигрант, доброе утро, приветствую, в смысле, добрый вечер, мигрант, скорее, да, он наш замечательный человек там, засланец, в хорошем смысле слова, чуть ранее написал, в Лос-Анджелесе 21, еду с голливудских холмов, господи, чтобы до ближайшего магазина доехать, надо по серпантину 20 минут съезжать. Но виды красивые, конечно. Да, да, это проблема. Конечно, это большая проблема. Кстати, нас сейчас гостят из Сан-Диего. Знакомые, родственники, давайте назовем так. И, конечно, их потрясает именно то, что ты, выходя из дома, за 3 минуты всегда доходишь до места, где ты можешь купить себе чего угодно. Причем в любом районе. Ну, ты, выходя из дома, я не имею в виду ваши палатки. Не надо сейчас опять про Лужкова вспоминать. Я имею в виду, что ты вышел, и у тебя в твоем жилом доме всегда будет магазинчик какой-нибудь. Какая-нибудь, ну, что-то, лавчонка какая-то, где хлебушка прикупишь, зубную пасточку, еще что-то. То есть всегда, ну 3 минуты, ну 5 минут. Все, чего не, это недостижимое удовольствие в Штатах, где тебе действительно нужен автомобиль всегда, потому что без автомобиля ты как без ножек. Вот. И, конечно, это проблема. Эти голливудские эти холмы. Но зато красиво там действительно, да, красиво. Я помню, что у обсерватории, вот эта вот, которая в Ла-Ла-Лэнде засветилась, там же на голливудских, на холмах на ваших, был мой первый опыт платной парковки автомобиля в США. Потому что до этого всегда организаторы каких-то тестов делали. А тогда... У меня было 2 дня частного путешествия с семьей, просто по Лос-Анджелесу, и арендованный автомобиль. Первая аренда в США автомобиля, когда мне вместо Фокуса Ягуар выдали за те же деньги. Я спросил ее, зачем вы мне Ягуар выдаете, ведь я Фокус бронировал. Или Короллу, не помню. А там, оказывается, это означает просто размер автомобиля, размер. И для примера была приведена Королла или Фокус. Не, Королла, вру, какой Фокус? Королла. Вот, а вместо Короллы мне выдали XE, Ягуар двухлитровый, прям вообще. За те же деньги, я говорю, доплатить нужно? Я говорю, не надо доплачивать, вот. И у меня был Ягуар, и там, на этих холмах, на ваших голливудских, у обсерватории, впервые я платил денежкой, между прочим. Обычной денежкой в обычном автомате. Что-то какие-то $1.5 там или $3, я не помню. Напомните, сколько долларов. Но красиво, виды действительно очень классные. Так, дальше что у нас здесь? Над Бутово пасмурно. Выезжаю из Воткинска в Москву. Наконец-то послушаю радио не через интернет. Что вам сделал интернет? Он наступил вам на хвост. Почему? Но качество, наверное, не очень. Павел, мы вас здесь очень ждем. Воткинск это где? Это Нижняя Саксония или Бавария где-то. Сегодня купил новую Bluetooth-колонку. Хорошая пилюля. Колонка еще живая. Добрый приморец, доброе утро, приветствую вас. Ларек-марек, приветствую Мика и Илья здесь. Илья и Владимир Горыныч, еще раз. Зачем на пятницу вырубают лес? Не знаю. 42. Можно я отвечу вам на ваш вопрос? Я не понял вопроса, извините. Значит, про Тверскую сказал, про перекрытие. Давайте пойдем уже смотреть на... Вы все врете. В 30 минутах от Лос-Анджелеса у меня все в шаговой... Жил, наверное, Андрей Биттер пишет. Или живу. В 30 минутах от Лос-Анджелеса у меня все в шаговой доступности. Ну так вы, небось, живете у Walmart'а? Извините меня. Вы просто поселились там, и вы ходите ногами в Walmart. Еще одно разочарование, что в Walmart'е винишко не купишь. И это, конечно, обошелся. Ты можешь купить себе там лодку моторную, ты можешь купить себе там автомобиль, ты можешь купить себе дробовик, газонокосилку, масло, креветки или колбасу, хлеб, картофель, телевизор, пылесос, дом. Но не можешь купить бутылочку вина. Нет, потому что для этого только отдельные магазинчики с винишкой. Да. Ну, скажи мне, Андрей, что я вру или нет? Живущий у Walmart'а. Едем в Геленджик. Отночевали под Ростовом. Деда Вова, хорошей дороги. Давайте, покажите там Геленджику. Volvo раскрыла дату премьеры обновленного XC90. Вообще, конечно, каждый раз, когда слышишь обновленный XC90, вспоминаешь историю давнего прошлого, когда уже на излете поколения первого. Вы же помните, что сейчас у Volvo XC90, казалось бы, модель, которая всегда была с нами, у Volvo XC90 сейчас только второе поколение. Это второе поколение. Первое жил 12 лет. И тогда уже, когда невозможно было его продлять, но нужно было поддерживать какой-то интерес, новое поколение все ожидалось и ожидалось, вышло обновление, в котором хлястик кожаный, за который нужно было тянуть крышку багажника, электропривода там почему-то не было. Или в тех моделях, в которых не было электропривода, нужно было за хлястик кожаный тянуть багажник, не за ручку, такую выштамповку, а за кожаный ремешок. И этот кожаный ремешок сделали в цвет салона, кожи салона. Вот. Это было обновление такое. И его назвали в офисе российском Volvo, понимая, что это, конечно, смешно, это обновление назвали слегка обновленный XC90. Вот, слегка обновленный. И это стало мемом, конечно. Это просто крылатая фраза. Слегка обновленный. Ожидается в рамках... Что? В рамках слегка обновления. Не будут полностью перекраивать дизайн XC90. Ограничится подтяжкой лица. В движении кроссовер будет приводить бензоэлектрическая силовая установка или ДВС связки со старт-генератором, либо полноценный гибрид. Никто еще не знает. Вероятно, ждет топливные модели. Переход электротяга... Короче, извините, новость, туфта какая-то, а не новость. Непонятно, про что она. Infiniti отправляет в отставку седан Q50. Последний экземпляр сойдет с конвейера в следующем году. Havail анонсировал скорый старт продаж нового H5 в России. Большой внедорожник может выйти на рынок до конца третьего квартала года. Может выйти, а может не выйти. Все, мы привыкли, что когда вы видите... Ну, я так привык. Когда я вижу в новости слово «может», я отношусь к этой новости с определенной долей допущения. А вот что-то хорошее про «Москвич». Кроссовер «Москвич-8» может... Ёлки, опять может. Да что ж такое? А можно уже четенько так получит написать полноприводную модификацию. Техническое оснащение автомобиля планируют расширить по аналогии с техническим же донором, который Jack X8+. Руководство столичного автозавода рассматривает возможность выпуска модели в подобном исполнении. По данным издания, специалисты изучают технические... Слушайте, а сколько вы готовы бы за полный привод доплатить? Ну так, по чесноку. Напишите, а? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это бот-мессенджер. Здесь я читаю вас. Кстати говоря, уже можете начинать поиски Щукины все телеги, потому что там сейчас, через 5 минут, во всяком случае, будет запущен краш-тест мощный. Реально мощный краш-тест мощных парней. И хорошо бы, чтобы вы уже были там, чтобы вы были подготовлены к этому. И как только я опубликую это все дело, чтобы сразу пошло голосование, хотелось бы массовости, массовости. Я уже много раз говорил и много раз еще буду говорить, что чем больше людей в голосовании, пусть даже просто случайно зашедших и просто случайно нажавших кнопку, тем не менее, какая-то внутренняя подсознательная аргументация нажать именно эту кнопку у человека есть. И таким образом мы все равно в итоге получаем репрезентативный результат по потребительской привлекательности каждой модели. Поэтому заходите, Щукин, и все. Кириллицей пишется, ищется в чатах. Вкладочку «Чаты» нажимайте. Не по людям, не по медиа, там, а именно чаты. Почему-то так телега решила. Не кажется ли мне, что когда на МКАД в средней полосе стоят блоки дорожников, при этом никого нет, это диверсия для водителей, выезжающих на работу в час пик? Вообще, мне кажется, что есть какие-то процессы внутренние, связанные с дорожным строительством и вот этой вообще организацией дорожного строительства, которые почему-то нам не объясняют. И будучи необъясненными, они выглядят странно или даже как диверсия, или как западня какая-нибудь. Вот. И это большая проблема. Потому что многие департаменты, ранее находившиеся как бы в тени социального внимания нашего, гражданского внимания, по инерции продолжают думать, что они по-прежнему должны находиться в тени, в то время, когда при нынешнем уровне развития цифровых информационных технологий и коммуникативных технологий, и вообще всего, конечно, в тени находиться, ну, могут только какие-то совсем избранные институты, там, связанные с безопасностью какой-то государственной, связанные с разведкой, может быть, там, шпионажем, еще чем-то. А все остальные, как бы, уже не спрячешься, потому что твое нахождение в тени будет рождать вот именно такие мысли, что это диверсия, что это специально против нас, что это вражеская позиция такая по отношению к гражданам. И поэтому из этого молчания нужно уже голову доставать из песка молчания и начинать общаться с людьми. Это я говорю всем, включая разные мостостроительные какие-то организации, дорожно-строительные организации. Уже заводить свои каналы в телеге, уже писать оперативника: ребят, да, у нас там перекрытие, мы 4 дня там никто не работает, но поверьте, если бы мы сейчас не перекрыли, то мы бы сделали еще хуже, потому-то, но обещаем, послезавтра там будет бригада, и они все 4 дня наверстают за 2 часа. Все сделают, все. Вопрос снят. Нужно говорить, нужно общаться, нужно объяснять, потому что в ситуации отсутствия официального объяснения мы придумаем свое объяснение. Но то объяснение, которое мы придумаем, вам не понравится, уважаемые институты. Поэтому, ну, начинайте быть чуть-чуть актуальными информационно, ладно? Поучитесь у департамента транспорта, как они это делают. То есть департамент в мэрии, в правительстве Москвы, есть департамент, который это научился делать. Продолжает учиться, но уж во всяком случае показывает определенные результаты позитивные. Так что вот. Так что я не знаю, я хочу присоединиться к вам, что да, мне кажется, что это диверсия, но может быть у этого есть какой-то смысл, и мы сейчас начнем обижать людей от незнания. Вот. И, ну, такое. 150 тысяч. Я получил пока только один вариант. Сколько вы готовы доплатить за полный привод кроссовера, который на сегодняшний день представлен только в моноприводной версии? Вот всем хорош, вот все вам нравится, но ему бы еще полный привод. И сколько, по-вашему, вы готовы за этот полный привод доплатить? Напишите, а? Говорит МСК-бот. Так вот, руководство «Москвича» рассматривает возможность выпуска модели «Москвич-8», в том числе и в полноприводной версии. Специалисты изучают технические возможности производства, потенциальную стоимость полноприводных кроссоверов. А серийное производство «Москвич-8» запланировано на конец уже нынешнего года. Вот такая у него красивая морда лица. Вот видите, вот так вот он будет выглядеть. Представитель столичного предприятия сообщил, что планируется не просто выпуск полноприводной версии, а подготовка кроссовера с правильным ценовым позиционированием на рынке. Вот так вот. Да ладно, Хисшаду начинает. 500 тысяч доплатил бы. Я не про скидку говорю, 500 тысяч за полноприводный автомобиль, а за наценку. Вы перепутали понятие. Значит, ну и дальше столичное предприятие до конца года наладит серийное производство пока переднеприводных моделей, которые у себя на родине, технические доноры там у себя на родине, имеют и полноприводную версию. Щукины, все, зайдите в телегу, через несколько минут там будет запущено голосование по краш-тесту, моделей которого, участников, я пока что не скажу.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, и у нас пятница, 23 августа. Нормально, мимо, по касательной, только восток Москвы задевает этот фронт грозовой, дождевой, а у нас все здесь в центре хорошо устроено, мы без осадков обойдемся. Так, вопрос, можете быстро, ну вот, быстро проанализировать свое внутреннее устройство, вот, и сознание, и проанализировав не красного словца ради, а, ну, ради статистической точности, сказать мне, вы сейчас бы, ну, давайте так, предлагаю, был бы выбор вот какой, взять 3,5 бензин, 249 нормальных налоговых сил, или 2,2 дизель, 200 сил. Вы бы что предпочли? Дизель или бензин? Сейчас. при нынешних ценах на дизель, при обслуживании там, и всем остальном. Быстро напишите, а, говорит МСК-бот. Или звякните быстро. Мне, ну, там, 2-3 первых сообщения я, повлияют на содержание краш-теста. Быстренько. Дизель или бензин при прочих равных. 3,5 V6 бензин, 249 сил. Остальное нормально все. Привод тот же, там все, коробка такая же. Только либо дизелечек 200 сил, 2,2, либо V6 бензин. Вот. Потому что 10 лет назад я бы, конечно, не задумываясь, сказал, ну, естественно, дизель, о чем говорить. А сейчас как бы, ну, елки. Ну, такое. А какие достоинства у дизеля сейчас? Ну, какие? Ну, вот какие? Вот вы пишете мне. Дизель однозначно. Какие достоинства у дизеля сейчас? Стоимость обслуживания? Этот самый, как он называется? Ремонт нереально дорогущий. Капризность двигателя? Капризность двигателя по отношению к качеству топлива? Какие преимущества у дизеля сейчас? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро, Роман. Он у момента.
Да.
5 лет назад как раз стоял перед выбором 2,2 дизель. Или бензин. Ну, бензин, на самом деле, по эксплуатации в городе, это не наш вариант. Брали, правда, машину еще, чтобы ездить в Европу. Но вот, в принципе, 5 лет эксплуатации Санта-Фе.
А почему в городе не ваш вариант?
Очень много ест в пробках. Очень много. То есть мы смотрели расход 3,5 литра, Роман. В городе получится, я думаю, ну, 15 это минимум. Это просто минимум. Но у нас был вариант 2,4 «Шевроле Каптива». Вот у нее в городе 2,4 расход, там до 18 литров пробкой доходил. Хотя по компьютеру там было всего 12. Но реально было больше. Вот. И потом динамика дизеля все равно она... Единственное, что расстраивало последние несколько лет, это, конечно, дизель плюс 10 рублей от бензина. Но сейчас, вот, я так понимаю, налаживается жизнь. И дизель, и бензин, судя по всему, будут стоить, ну, как в Беларуси, одинаково.
Бензин догоняет по чуть-чуть, да. Но тут же нужно еще учитывать стоимость ремонта, конструкционную саму сложность дизельных двигателей.
Ну, не такие большие пробеги, вот, на самом деле. А потом стоимость ремонта мы просчитывали, даже там и форсунки, там замена. Ну, вот на данный момент самый крупный ремонт был, это замена помпы. Да, неприятно, там, на 80 тысячах, но...
А еще если путешествуешь и не попадаешь туда, где есть заправки сетевые большие, можно такого хлебнуть дизеля, что потом мама дорогая.
Ну, вы поймите, вот у меня, например, когда путешествуешь, там расход там около 6 литров.
Ну, это я понимаю.
Соответственно, бак получается...
Я путешествую на автомобиле 480 сил, и у меня расход где-то 6-6,5, называется Сирис автомобиль.
Нет, я имею в виду расход бака, ну...
Вот у меня тоже такой же, я на электричестве только еду. Ну, ладно, я прикалываюсь. Ну, в смысле, это я подзуживаю. Согласен с вами. Очень, спасибо вам большое, очень аргументированно и вдумчиво. Значит, я просто коротко перечислю вам, что вы написали. Бензин или дизель, спросил я, потому что у одного из автомобилей участников сегодняшнего краш-теста как раз представлены два двигателя. Один бензиновый 3,5 V6, один дизельный 2,2. И вот я думаю, а второй участник только с бензиновым двигателем. Вот я думаю, по-честному поступить и указать два бензина или указать мотор, который якобы должен быть популярным среди нас. Когда-то раньше, 10 лет назад, популярным был бы дизель, точно совершенно. При том, что вы бы никогда не купили его. Ребят, это статистика, просто статистика от производителей. Я общался со всеми производителями, у которых в модельном ряду были такие битопливные версии моторов. И бензиновые, и дизельные. И всегда статистика такова. Вы 95% кричите, что вы бы покупали дизель, а по факту только 5% берут дизельные двигатели. Именно поэтому их со временем прекращали возить в Россию. Два варианта. Универсалы прекращали постепенно возить, потому что не покупаете. Кричите на каждом углу, как вам нужны универсалы, и никогда их не покупаете. И дизельные двигатели. Кричите на каждом углу, как вам нужен дизель, и никогда не покупаете дизели. Никогда. 5% в общем портфеле продаж автомобильных этих, ну, моторов условно. только 5%, в лучшем случае 7%. Занимали продажи дизельных двигателей. Так что это такая история. Вот я и подумал, вы решите, какой мне указывать мотор, бензиновый или дизельный. И вот, пожалуйста, бензин 100%. Это Андрей Биттер пишет. Сейчас, секундочку, я, чтобы вы не думали, что это я прикидываюсь. Вот вам, пожалуйста, слева, видите, на экране слева лента сообщений. Бензин 100, на дизель нельзя поставить ГБО, пишет Виталий. Аргумент. Андрей Биттер, бензин 100%. Павел, бензин, конечно. Незнайка, естественно, бензин. Денис, бензин. Иван, бензин. Игорь Н, дизель. Михаил, на большую дизель, на маленькую бензин. Это не ответ, Михаил. Я спросил четко, бензин или дизель. Так, Димон, ну ладно, это большой автомобиль, значит, вы говорите дизель. Дима, эконом, не знаю, что это. Сергей Гжибовский, бензин. Андрей, дизель однозначно. Торгалак, дизель. Онкур, бензин. А можно и то, и другое? Да, можно, берите. Камил Исхаков, бензин. Вива Калабрес, бензин 100%. Николай Н, бензин. Павел, бензин. Инженер, бензин. Алекс Хьюстон, бензин. Артамон, дизель. Дима, дизель. Хисшадов, бензин. Сергей М, дизель. Поправьте меня, если я не прав, но бензин звучало гораздо чаще. Бензин выиграет. Артем Шилин, бензин. И... авиабензин, пробовал дизель, много геморроя. Короче, я уже изменил. Спасибо вам большое. Ребят, правда, спасибо за оперативность. И насыпали быстро, статистически. Прям понятно на слух, что бензин звучит гораздо чаще. Я уже изменил в краш-тесте условия, потому что изначально указал дизель. По старой памяти, как один из, типа, самых популярных двигателей. И тогда действительно у Hyundai продавалось очень много. Hyundai была, кстати говоря, исключением из правил. Компания Hyundai, точнее, модельный ряд компании Hyundai, был исключением, потому что, имея в наличии у многих, ну, ладно, у нескольких моделей, битопливные вот эти, не битопливные, в смысле один мотор на два топлива, а битопливные версии. То есть были и дизельные, и бензиновые варианты представлены. Так вот, еще Volvo. Кстати говоря, у Volvo тоже очень много дизельных продавалось моторов. Пожалуй, ну, прям не меньше бензиновых, потому что D5 вообще великолепный, просто супер двигатель D5. Ну, и D3 тоже ничего, но D5 вообще просто огонь. Урчал, как котенок, но большой, как котенок тигра. Вот такой. И я в Hyundai Palisade, а это один из участников сегодняшнего краш-теста, я для Hyundai Palisade указал как раз сначала дизельный двигатель, потому что дизель 2.2 на 200 сил, он был популярным мотором для этой модели. Но, и тут же я задумался, елки, да нет, наверное, потому что 3.5, прекрасный двигатель, вообще беспроблемный, с правильной налоговой мощностью 249 лошадиных сил. Это прямо вот огонек-огонек. И поэтому я переписал на Palisade 3.5 мотор. И вот они, участники сегодняшнего краш-теста. GAC GS8. Официальный, помимо всего прочего, эти участники, значит, главные параметры, главные два параметра по каждому из автомобилей, которые, мне кажется, должны влиять, ну, как бы, на дальнейший ход ваших измышлений. Первый параметр. GAC GS8 официальный. С поставкой официальной, поддержкой официальной, полностью все уже, ну, русифицированное меню, все на русском, ну, как бы, но он официальный. С гарантией, со всеми остальными. Hyundai Palisade параллельный. Официально, естественно, не представленный. Это первый параметр. И второй параметр — цена. Максимальный GAC GS8 4,5 сейчас стоит, а скидка до 600 тысяч сейчас, если там по трейдину, кредиту, еще чему-то. Короче, 4 с копеечками получается. Максимально упакованный, а у него прям комплектация, ну, я расскажу сейчас. Ну, реально богатая. То есть 4 с копейками максимальная комплектация GAC GS8. И от 7.2-7.3 старт до 8,5, а некоторые версии до 9 миллионов Hyundai Palisade. Мы рассматриваем новые автомобили. Да, вы можете сейчас мне сказать, что, ну, можно там это самое бэушное что-то. Это не тот краш-тест. Бывают краш-тесты, где мы сравниваем автомобили по цене. То есть есть некий бюджет 4 миллиона. И какой в этом бюджете будет новый кроссовер, а какой подержанный на сколько лет. Это не тот краш-тест. Да, такие бывают. Но в этом краш-тесте я решил столкнуть две новые модели. Это два совершенно новых автомобиля. Вообще без пробега. 24-го года Палисад и 24-го года GAC-GS8. Вот такая у них разница, поправьте мне, если я не прав, она примерно в два раза. То есть по цене одного Палисад вы можете взять себе запасной еще ГАК. Вот один, а второй запасной. Ну, на тот случай, если вы боитесь, что запчасти долго ждать нужно, там все остальное. Будете снимать с одного, ставить на второй, а когда придут нужные запчасти, возвращать их уже на второй. Вот. И, ну, как вариант. Ну, а что? Нет, не хотите так. Ладно. Hyundai Palisade. И GAC GS8. Я прямо сейчас показываю фотографию. Щукин и все. Телега. Здесь идет краш-тест, здесь же вы можете посмотреть картинки. Во-первых, это важно освежить. На мой взгляд, GS8 очень неплохо нарисован для автомобиля такого класса. Когда он большой, и он действительно такой, ва, вот такой вот. Вот как бы вот, ва, вот, да, большой. И он, между прочим, ведет себя ровно так же, как и выглядит. У меня сейчас GS8 в быстром тесте, там такой быстренький тест мы решили провести. Просто потому, что я уже устал о нем говорить и при этом не знать точно, о чем я говорю. И поэтому сейчас GS8, ну, те, кто на телегу подписаны, вы увидели, потому что это был вопрос, что за тачки, а потом я вчера ответил на этот вопрос. В общем, GS8 сейчас в тесте. Ощущение, вот если вы покупаете большой автомобиль ради ощущений управления большим автомобилем, GS8 это именно ваш вариант. Потому что ощущение не просто большого автомобиля, а даже в какой-то момент кажется, что он рамный. Вот настолько он солидно ощущается. С точки зрения всего, работы подвески, движения, начинает ехать, такой он примерно как айсберг начинает ехать, такой вот прямо вот он основательный. Ему бы, конечно, 3,5 моторчик. Потому что в режиме комфорт, несмотря на то, что автомат настоящий у GS8, ну, в смысле, восьмиступенчатый автомат классический, как-то вот прям вот эти передаточные числа и алгоритм работы коробки таков, что тебе нужно крутить мотором все время, чтобы придать ему какой-то динамики. Потому что я пересел на него быстро, вот еще утром на кроссовере небольшом, довольно динамичным ездил. А вот к обеду забираю в пресс-парке GS8. И такой, пока по парковке едешь, все отлично. Он такой, ты на корабле, не на катере, на корабле едешь. И внутри весь такой, всего много. Руль, салон, панорама, кресло. Кстати говоря, первый автомобиль до премиального сегмента, масс-маркетового сегмента, у которого абсолютно все настройки кресла из тех, к которым мы привыкли в автомобилях тогдашнего периода. И по углу подушка меняется вверх-вниз. И удлиняется подколенное положение. Вот это удлиняется подушечка, все на электроприводах. И мощная боковая, это в смысле поясничная поддержка. И все. То есть кресло перекочевало сюда из... ну, в общем, как вы любите. Здесь вот креслу вообще не придраться. Но я пока не нашел массажа. Что, нет массажа у него? Для такого кресла должен быть не просто массаж, а там вот и режим джакузи тоже должен быть когда-нибудь. В общем, кресло реально поразило. Ты все можешь с ним сделать, все, чего хочешь. И все на электроприводе. В общем, как выглядит, вот я прямо сейчас показываю в телеге. Щукин и все, зайдите, там в краш-тесте приклеены еще две фотографии. Салон-кузов, обоих участников. Значит, большой, в ощущениях большой, но не хватало мне, вот когда хочешь так кого-то так прям обогнать, звука больше, чем динамики. Это, я абсолютно уверен, такие специальные настройки коробки были сделаны, потому что если бы он физически не ехал, так он бы не ехал физически в любом режиме. Но когда переводишь, у автомобиля есть режимы выбора движения, когда выбираешь режим спорт, казалось бы, абсолютно несочетаемые вещи, такой большой, трехрядный, семиместный, он почти 5 метров в длину, кроссовер и спортивный режим. К чему он? Но я бы сказал так, что режим спорт – это и есть нормальный режим комфорт, потому что ты перестаешь каждый раз психовать, что тебе надо. Давай, давай, ну давай же, ну, что он нормально поехал. Вот это и есть режим комфорт. И больше того, понимая это, производитель установил такую возможность, то есть снабдил автомобиль способностью не сбрасывать режим спорт. Потому что обычно в автомобилях там ты режим спорт выбираешь, потом заглушил его, закрыл, ушел, утром приходишь, он у тебя в комфорте стоит снова. И тебе снова режим спорт нужно включать. А здесь выбрал спорт, и это и есть тот режим, в котором ты ездишь. Все. И он, это никакой не спортивный, он не становится диким каким-то. Коробка не начинает пинаться, он не начинает там путать алгоритм. Он просто превращается в нормально едущий кроссовер в режиме спорт. Все, поэтому я только в спорте езжу, и вот и теперь у нас с ним вообще полная гармония. Так, а что по палисад? С палисадом у нас тоже была полная гармония и с дизельными, и с бензиновыми. Слов нет, машина хорошая. Хороший, большой, семейный кроссовер с чистеньким, светленьким, если он светленький, салоном. Ну, можно придираться по эргономике. Вот это вот переключение кнопочное коробки передач, когда ты должен кнопку нажимать. Ну, там какие-то эти вещи. Но в целом весь функционал свой отрабатывает, от которого мы от него ждем. Ну, то есть большой семейный кроссовер, в котором ты особо никуда не спешишь, но если надо, можно и спешить тоже. В котором всем удобно. Третий ряд комфортный. Второй ряд вообще может быть капитанская посадка, то есть два отдельно стоящих кресла, такая американская тема. Все с ним нормально, кроме того, что, елки-палки, 8 миллионов. 7,5-8. Вот и все. И здесь ты выбираешь автомобиль, который ничем не уступает палисаду, а ГАК GS8 точно совершенно ничем не уступает. Ну, кроме того, что бензиновый мотор у палисад 3,5, а у ГАК двухлитровый. И там 249 сил, а у ГАК 231. Ну, тоже странно. Что 231? Можно 249 тоже было? Ну, как бы форсануть его чуть-чуть, немножечко, капельку. Вот, и тогда бы, вот, ну, чтобы поехал, вот, чтобы все было хорошо. Давайте по этим самым, как они называются, по характеристикам техническим посмотрим. Палисад, ГАК, ГАК, палисад, палисад, ГАК. Ну, хотя бы по размеру, где у меня размер, хотя бы по размеру. 4,98 длина ГАК, палисад 4,99. Ну, вот я и говорю, разница в сантиметр. Колесная база 2,90 палисад и 2,92 у GS8. То есть у ГАК еще и чуть-чуть побольше колесная база, а значит, чуть попросторнее салон. Салон реально большой. GS8, как у него со вторым-третьим рядом? У него со вторым-третьим рядом все очень хорошо. Третий ряд электрически приводимый. То есть в багажнике открываешь багажник, там кнопочки жмешь, и спинки третьего ряда сами поднимаются, сами опускаются. Кстати, по GS8 у меня почему-то нет объема багажника. Но багажник огромный, реально. Зайдите, кстати, вот в телеге вчера, посмотрите на вчера ленту вчерашних сообщений. Вы там найдете ответ на вопрос, что за тачки. Я снял видео, где показываю, что же за тачка была задумана мною чуть раньше. Вот. И там в комментариях меня спросили про третий ряд. Он двухрядный или трехрядный? Я как раз подснял небольшую видосик, где виден размер багажника. Багажник очень большой, очень большой. И после третьего ряда, мне кажется, ну, там для пары чемоданов остается, если их так поперек багажника поставить, не вдоль, а так, ну, войдут какие-то сумки. Ну, в общем, гляньте. ГАК. Китайская автомобилестроительная компания. Про Hyundai вы знаете, а про ГАК многие не понимают. Помните, мы говорили с вами уже об этом, что давайте чуть-чуть еще немножко знакомиться с самими брендами, а не просто с моделями. Что такое ГАК? Автомобилестроительная компания из Гуанчжоу по состоянию на 2021 год занимает 5-е место среди крупнейших автопроизводителей Китая по количеству проданных автомобилей. 2 миллиона 144 тысячи. В списке крупнейших публичных компаний мира занимает из 2077 место, где-то в серединке. Всех крупнейших компаний, не только автомобилестроительных. ГАК Групп продает легковые автомобили под торговой маркой Трампчи, легковые грузовые автомобили под маркой Ганов, внедорожники под маркой Чэнгфэнг Мотор и автобусы под маркой ГАКБУС. Кроме того, производят автомобили для китайского рынка Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota. Поэтому, когда вы Honda покупаете, CR-V, Вот сейчас, нынешнюю. Она привезена из Китая, и она сделана как раз компанией ГАК. Создана в июне 97-го, в августе 10-го акции компании размещены на гонконгской бирже, 12-м шанхайской, собственное руководство, деятельность, ну и так далее. ГАК Toyota выпущено 823 тысячи автомобилей, это в 21-м году. ГАК Honda 787 тысяч автомобилей, ГАК Mitsubishi 61 тысяча автомобилей. И «Фиатов» 16 тысяч. Ну, так, не очень пользуется популярностью. Представительство в России открыло в 2018 году в рамках Московского международного автосалона. Вышло на российский рынок в декабре 2019-го. Планировалось каждый год наращивать объем продаж за 5 лет, ну и так далее. В общем, вот что такое ГАК. Это большой, крупный игрок китайского рынка, но не из тех, что присутствовали на китайском рынке полвека. Но, тем не менее, уже с 97-го года, сами считайте, скоро 30 лет компании. И большая техническая база, потому что, ну, вы понимаете, что нельзя на совместном предприятии в Китае производить и продавать автомобили, в том числе и по миру, и при этом не пропитываться, не забирать, не пропитываться технологиями. А вы сами слышали, что они производят. И Mitsubishi, и Honda, и Toyota. Поэтому можно делать вывод о технической подготовленности вообще самого производства компании ГАК. Щукин, и все, продолжайте голосовать. Сейчас, между прочим, у нас 4-я сотня голосов в голосовании. 61% GS8, 39% Palisade. Голосование продолжается, а мы с вами постепенно будем дрейфовать в сторону выходных. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы! Моторы.